Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной, как всегда по четвергам, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Дочитали мы слово о полку Игореве, я так понимаю, что двигаемся мы дальше по хронологии истории России. Что у нас там дальше? Неужели нашествие татар? Иго татарское, знаменитое.
Да. Значит, смотрите, вот то, что мы с вами читали, а мы с вами прошли около десятка разных произведений, и слово о полку Игореве, и повесть временных лет, и хождение игумена Даниила, там, да, то есть слово о Борисе и Глебе, то есть, ну вот это все литература, которую мы называем, это литература до монгольского периода, это 11-12 век.
Ну, то есть начало христианства и, собственно, до монгольский период.
Да, это до монгольский период, это начало христианства и образование, собственно, русского этноса, то есть такого древнерусского, скажем так, да, единого русского государства, которое потом, значит, со столицей в Киеве, которое потом распадается, да, и поэтому вот этот монгольский, домонгольский период для нас это как бы, ну, такие истоки. Истоки вот всего, да?
Ну, это одни из самых известных произведений, которые проходят в школе.
Вот. А сейчас мы будем говорить про период, вот монгольский период. Монгольский период и период складывания вот этого, ну, возвышения Москвы и возникновения централизованного русского государства уже с центром в Москве, которое в 1480 году при Иване III добивается независимости, а в середине XVI века становится империей, то есть становится царством, что одно и то же. Вот. И начинается расширение его активных границ после Ивана Грозного, да, и к XVII веку вот мы имеем Россию уже практически в современных границах. От Дальнего Востока, Сибирь, Урал, все. Ну и до, собственно, западных
рубежей. Сколько получается, 400 лет? Ну, плюс-минус.
Вот когда от монголов до Ивана Грозного, или там до 17 века?
Ну да.
Да, 400 лет.
Я просто к тому,
400 лет. Вот этот период 400 лет. И это уже период очень драматичный.
Мы просто, я просто к тому, что мы вот там говорим, там, монгольское нашествие, там, средние века, вот это все. А если по факту посмотреть, ну, 400 лет, в рамках истории это не 1500, да, это не 1000, то есть это очень маленький временной.
Это много.
Промежуток?
Это много.
Много?
Много, конечно. Это очень длинный такой средневековый период, фактически, это средневековье, ну, как до Петра Первого, понимаете? То есть мы фактически сейчас вот возьмем.
Ну, средняя жизнь сколько примерно? Вот средний возраст у нас сейчас там где-то 70-80, ну, средний возраст
там
жизни.
Мало там кто доживал до такого возраста.
Там 30-40 где-то в лучшем случае.
Да, то есть,
ну, если 40, так смотреть, то
конечно,
да.
Конечно. Нет, были прям люди, которые доживали. То есть это не вопрос, но просто их было не очень много. Ну, смотрите, то есть тут сам это вот русское средневековье, и вот, собственно, в этот период кристаллизуется наше вот и государственное, и национальное самосознание. И, конечно, литература этого периода, она очень интересна, но она известна несколько меньше, нежели период начальный киевский, там повесть временных лет уж, да, там слово о полку Игореве, но это вот то, что в школах проходит.
Да.
Сейчас мы будем говорить про литературу, которая известна менее, но тем не менее она чрезвычайно важна, потому что тут мы увидим вот это, в общем, часть нашей души, короче говоря, вот как она развивалась. Вот. И сегодня как раз мы поговорим про, ну, собственно, монгольское вот это вот вторжение. Немножко скажем о том, каким. Мы не будем сильно заходить в эту тему, об этом много литературы, об этом часто звучат какие-то. Ну, там я выскажу свои какие-то пару слов, суждений, да, по этому поводу. И на том мы порешим. Нам важно понять, как это могло повлиять на культуру, как это могло повлиять на литературный процесс. Значит, вот, И мы сегодня возьмем несколько небольших произведений. Это то, как вот это монгольское вторжение, оно отразилось в литературе. Потому что есть целый ряд памятников литературных, где, собственно, об этом говорится. Вот, например, слово о погибели русской земли. Вот как раз. О погибели. О погибели не просто об отдельном поражении, а погибели. Например, поучение, слова Серапиона Владимирского епископа замечательные, то есть тоже посвящены этой теме. То есть это все вот как раз по свежим следам, произнесенные поучения, написанные слова, как эти события отразились вот в памяти и в литературе. Итак, давайте сначала по факту. Значит, начало 13 века. Начало 13 века, еще конец домонгольского периода. Это время, когда вот эта территория древнерусского государства представляла собой такой конгломерат небольших княжеств, которые проводили, в общем, самостоятельную политику. Там они сражались со степью, вот правильно вот мы видели, да, то есть они выясняли отношения друг с другом, но они были чрезвычайно раздроблены, ну вот не было необходимости в такой централизации, как это имело место в ранний киевский период, когда нужно было, работали вот эти великие торговые пути из варяг в греки и волжский путь. Здесь эти пути, ну, потеряли отчасти свое значение, и не было уже необходимости это все вот объединять, эти территории под единой властью. И каждый князь правил в своем, понимаете, городе, выстраивал свою политику, развивал свою землю, понимаете. То есть это, в общем, богатая культура, очень много там политических событий, но... И, в принципе, все то же самое мы видим и в Европе, и, на самом деле, и в Центральной Азии, в Иране, в Средней Азии. Мы видим множество таких небольших феодальных государств. И дальше происходит вот такое явление мировое. Это монгольское завоевание. Удивительное событие. Монголия, да, то есть это страна, с которой мы в дружеских отношениях. Очень дружеские отношения у нас.
От которой ждали меньше всего.
Да. Это громадная просто территория. Монголия – это огромная территория, почти незаселенная. Почти незаселенная. Там что-то я не помню сколько, то ли 2, то ли 3 миллиона человек. Ну, мало, короче говоря, на такую гигантскую территорию – это очень маленькое население. Из них там половина живет в Улан-Баторе, то есть это как бы в городе. Все остальное – это степняки, это кочевники. И вот эти бескрайние степи монгольские, ну вот, где они там кочуют, эти монголы. И, видимо, в древности, ну, тоже было что-то подобное. Но внезапно вот эта степь выдала сюрприз. Начинаются со второго там десятилетия 13 века. Там у них появляется такой лидер, который получил название Чингисхан, да, который объединил монгольские племена и начал завоевательные походы. Какая-то невероятная энергия, которая объединила этих людей. Зачем? Что вам не сиделось в вашей степи? Зачем вам это надо? На эти вопросы ответа нет, к сожалению. Никто им не угрожал, никто им не лез туда. Но вот какая-то... Даже был такой у нас историк Лев Гумилев. Я ну, то есть он очень неоднозначен как историк, особенно вот в оценках татаро-монгольского там нашествия, вот этого периода, у него там прям удивительные совершенно какие-то евразийские концепции, мне кажется, очень странные, я их совершенно вот не разделяю, но вот он выдвинул целую теорию пассионарности в этой связи, то есть пассионарность, когда вот у людей появляется энергия, которая зачем-то побуждает их идти, завоевывать, сражаться, и она превышает инстинкт самосохранения.
Ну, слава завоевателя, видимо, не
да.
давала.
Вот, ну вот Гумилёв, так сказать, этими монголами активно занимался. И, значит, возникает действительно великий, удивительный феномен. Самое грандиозное завоевание, может быть, в истории там человечества. То есть они буквально там за 20 лет захватили Китай, перешли, да, китайскую стену, преодолели. Стена была выстроена против кочевников. Как вот у нас змеевые валы были вокруг Киева против половцев, да, против Южной степи. Вот точно так же в Китае. Китай пытался защищаться. Нет, монголы преодолели стену, захватили там Пекин, все, посадили свое правительство, взяли оттуда инженерные всякие решения, военные технологии, и пошли дальше. И они прошлись просто катком по Средней Азии. Там же были цивилизованные общества, ну, там на тот момент уже мусульманские, да, то есть это очень развитые были там города, городская культура, все, цивилизация. Прокатились по Ирану, прокатились по Кавказу, разнесли там все по Волжье, понимаете, Северный Кавказ. И через Кавказ, ну, сколько там надо было завоевываться, и они вот шли, но каждый раз они встречали вот эти раздробленные, небольшие, значит, государственное образование, города, где каждый бился сам за себя, и они побеждали, потому что на стороне монголов была единая такая централизованная военная организация, очень строгая дисциплина, это были прекрасные, ну, как бы, воины, очень отважные, которым было мало что терять, видимо, и, значит, которые с детства умели ездить на лошади, стрелять из лука, и им не было равных, и какой-то удивительный кураж, конечно, был свойственен этим товарищам. И они просто вот прорезали все эти территории. А у них центр, ставка Чингисхана, это Монголия. Такой город Каракорум, Хархарин. Пустой город, то есть там нету ни зданий, ничего, там юрты стояли. Вот сейчас до сих пор это есть, это как бы вот такое вот, у них просто пустое место, и там камни стоят. Вот это вот у них Хархарин. Древняя ставка Чингисхана.
Туда они и возят туристов.
Да. Вот туда ехали все князья, русские князья. Александр Невский туда ездил дважды. То есть, понимаете? То есть, в Монголию. Для того, чтобы там договариваться о власти. Вот. И они, значит, перешли через Кавказ. И там они встретились с половцами, нам известными.
Угу.
Сами кочевники. Люди, умеющие воевать. Но уже слухом полнилась земля про их жестокость, про их невероятную, так сказать, военное умение. И тогда вот происходит первая встреча русских войск с монголами. Это 1223 год, битва при Калке, река Кальмиус, вот Калка, где выступила союзная, там половцы с русскими уж сколько лет живут, они сказали, ну, давайте как-то вместе встретим их. Отобьемся. Все, разнесли вчистую. Просто как бы полегло русское войско, половецкое войско, ну все. Потому что не могли там достичь слаженности войск, соперничество между князьями, и монголы всех погромили. Потом ушли. А второй заход, это завоевание, это три года длилось. С 1237 по 1240 год. Там уже они обосновались на Волге, значит, завоеванием, то есть они как бы такой первый поход, он по сути делает такая была разведка, да, то есть они поняли, что там дальше есть земли, что поняли как бы всю ситуацию, и накопив силы, создав базы, так сказать, они вот на Волге, они подготовились к следующему походу. И руководил этим походом внук Чингисхана, хан Баты, Батухан. И вот очень успешное было завоевание, где они начали с Рязани, закончили, то есть взяли Киев. То есть они там выжгли 2/3 городов русских, то есть оставляли просто пепел, значит, разоряли эти города, разбивали эти стены там стенобитными машинами китайскими. А русские княжества бились очень храбро. Но каждый раз монголам противостояла княжеская дружина. 500 человек, 400 человек, 200 человек. Вот они там сидели, сражались, пытались объединиться. Невозможно было договориться. И каждый раз монгольская сила была больше. Значит, эффективнее. И в результате, значит, да, часть русских городов была просто сожжена, уничтожена. Самый яркий пример – это, конечно, Киев. Многолюдный, там десятки тысяч населения. Вот 3 месяца его осаждали, Киев взяли, сожгли полностью. И осталось там, я не помню, там в летописях пишется, там чек 200. Ну, полностью уничтожили, то есть вот полностью уничтожили. Киев после этого теряет, конечно, свое политическое значение, церковное значение. А что, раз населения нет и разоренные земли? Кафедра и престол князя, и кафедра митрополита переносят во Владимир, ну, естественно. где хоть что-то уцелело. Владимир тоже пострадал. Все города пострадали, кроме самого севера. Это, собственно, новгородская земля. Туда монголы что-то не дошли. Там была распутица, и Новгород деньги заплатил, признал свой вассалитет, и монголы туда не пошли. Зачем силы тратить? Они пошли в Европу. Они дальше пошли. Европа была просто в ужасе каком-то. Потому что, столько тысяч километров пройти и всех разгромить. И они дальше пошли. То есть они зашли на территорию Венгрии, Чехии, там повоевали тоже очень активно, погромили все эти рыцарские там всякие контингенты, но потом что-то подустали. Видимо, просто демографический потенциал, потери, и, видимо, это же было тогда еще единое государство, Мария. Единое государство, оно рассматривалось монголами. Управлять таким государством, как ты им будешь управлять? Это очень тяжело, это очень сложно. Надо же администрирование, сбор дани, какая-то куда столько?
Дороги, опять же.
Там-то какие там дороги? Но, тем не менее...
Нет, я имею в виду сама логистика выстраивать.
Логистика, это все...
То есть завоевать-то мало.
Поэтому,
надо
конечно,
еще и
конечно.
Обустроить.
Это завоевание там заглохло, в Европу они не пошли, хотя страху навели большого. И после этого государство это долго не просуществовало в единой форме. Оно распадается на несколько частей. И нас интересует так называемый Улус-Джучи, который мы называем Золотая Орда, со столицей на Волге, город Сарай, где стали править потомки хана Батыя. И возникло это очень большое, это тоже огромное просто государство, которое охватывало территорию Казахстана, там часть Сибири, Урал, Поволжье и Северный Кавказ, Крым, то есть они взяли, то есть все взяли, и, это Русь, Эти взаимоотношения с сараем, с ордой. Вот тут очень важный момент. Вот эти русские княжества, они признали власть ордынских ханов, но тут надо сразу оговориться, что эти русские земли, наверное, нельзя совсем уж прямо говорить, что они были это часть орды. Это нет, потому что на этих землях не было ордынской администрации, не было ордынских каких-то чиновников, в отличие от всех остальных территорий. Там было администрирование, там все подчинялись ханам, управляли, ханские там чиновники. Здесь этого не было. Здесь полностью эти русские земли управлялись русскими князьями, Рюриковичами. То есть система власти, после прихода монголов, система власти принципиально как-то не изменилась. Потому что русскими землями управляли князья, род Рюриковичей, где был великий князь, арбитр, лествичное право, все практически как продолжалось, как ранее. Они там вели между собой какие-то там войны, все продолжалось, как ранее. То есть монголы там совершенно. То есть они не были независимы, но. Это не была часть ордынской, под прямым ордынским управлением. Что-то среднее.
Угу.
То есть это какие-то такие вассальные отношения, которые предполагали, видимо, выплату выхода дани регулярного. Принято считать, что это примерно десятая часть хода. Там проводили перепись, с дыма там брали, дым это с дома, где идет дым, считали эти дома и подсчитывали количество дани, которые нужно там заплатить, десятую часть там дохода ежегодно, русские земли. Но опять же, эту дань должны были собирать не ордынские товарищи баскаки, а сами русские князья собирали эту дань и выплачивали ее, отправляли их. И это было, при необходимости, они могли предоставить орде какие-то воинские контингенты, участвовать в каких-то делах там военных. Это тоже были какие-то такие своего рода обязательства. Но степень автономности и степень самостоятельности, она была очень высокая. Да, и еще, в чем это выражалось, то есть платили дань, обязательства по каким-то воинским контингентам, и, конечно, ордынцы очень ревностно и внимательно следили за утверждением власти. То есть князья русские, особенно великий князь, должен был ехать в Орду для того, чтобы получать ярлык на княжение. То есть это лествичное право, Но каждый раз нужно было, русские князья ехали, изъявляли свою лояльность. Там была разная, там, лоббисты, понимаете, их интересов при ордынской ставке. Надо было платить там всякие денежки, значит, разным чиновникам, для того, чтобы ордынцы играли на этих противоречиях. В общем, то есть они вот, вот такая система власти. И эта вся система, она существовала, получается, 240 лет. Давайте на секундочку подумаем. 240 лет.
Ну, при средней продолжительности жизни в 30-40, опять же, ну, плюс-минус.
Ну, много поколений-то прошло.
Много поколений уже, да.
5-6 поколений вот жили при вот этой вот системе. Ну, 240 лет до 1480 года. Но, повторюсь, эта система в какой-то момент, спустя там, например, где-то столетие, полтора, Орда начинает постепенно слабеть, соответственно, русские земли начинают постепенно как бы добывать себе дополнительные кусочки автономности, независимости, и происходит централизация вокруг города, доселе неважного, Москва, вот. И в середине XIV века туда перенесли Великокняжеский престол, туда переехал митрополит Киевский, все, Москва, становится центром собирания русских земель. Потом была знаменитая история с Куликовской битвой, когда Дмитрий Донской, там, нелегитимного хана попытался от него отбиться, Мамай, да, но это не привело к независимости. Но событие исключительной важности в литературе древнерусской, это событие отражено очень ярко. Вот эта Куликовская битва. Вот прям мы про это поговорим отдельно. Есть прям целый цикл, это московская литература, целый цикл сказаний о Куликовской битве. И спустя столетия, уже при Иване III, он объединяет все русские земли, он просто подчиняет себе там эту Тверь, Рязань, Новгород, всех остальных под себя подмял. Иван III заставил всех себя слушаться. А Орда ослабела, и в какой-то момент он перестал ей платить. Хан Ахмат послал войско, но даже битвы-то толком и не случилось. Постояние на реке Угра. То есть они... Потому что выступило единое централизованное русское войско. Это то, чего не было в 13 веке, вот этой централизации вокруг какого-то единого центра, то есть в единой столице и единого князя, чтобы все русские земли выставили войско дружное. Вот это было невозможно в 13 веке и стало причиной поражения. Вот в конце 15 века Иван III этого добился, и, соответственно, Русь стала независима. Но это очень длительный период, но при этом надо сказать, что вот по вот этому типу взаимоотношений между Русью и Ордой, понимаете, ну как бы ордынцы, они появлялись на Руси нечасто. Они, да, там были какие-то карательные походы. Если кто-то выходил из повиновения, там нарушал какие-то свои обязательства, да, поход Тахтамыша, допустим, да, там, или Неврюева, там, рать какая-нибудь. То есть это все было, это отражено в летописях, но это было там раз в полвека. То есть это не так часто. Ордынских чиновников, баскаков, они там появлялись наездами. И поэтому, по сути дела, да, то есть земли, то есть пострадала культура, огромное количество ремесленников погибло, их угнали там в полон, прерывание каких-то технологий каменного строительства, стекольного там дела, ну то есть это все понятно, да, то есть это технологические секреты там прерываются, для культуры это ужасное время, то есть это вот монгольское завоевание, оно ничего хорошего не несло. То есть это надо понимать, потому что это было разрушение, множество людей погибло, огромное множество. И, конечно, для культуры это был период одичания. Христианство ослабевает в этот период, потому что оно держалось как бы на городах, и княжеская власть, там поддержка, правильно? А тут оно ослабевает, это приводит к возрождению суеверий и возрождению, конечно, языческих практик. Это конец 13-14 века это все. Но это было временное явление, потому что дальше жизнь нормализуется, и христианство снова начинает распространяться, и там оно по-настоящему приходит уже в деревенскую среду. Да. Происходит окончательная христианизация Руси к 15 веку. И развитие русской культуры, оно происходило плавно. Здесь не случилось никакого разрыва. Вот это мы должны понимать, что пришли монголы и какой-то разрыв. Да не было никакого разрыва. Потому что русские земли, они развивались совершенно как бы в своем русле. Да, там тяжелые времена минули, жизнь наладилась, и развивались монастыри, писались, переписывались книги, приходила на Русь переводная литература. Помните, мы говорили, да, про это дело с Балкан?
Угу.
Второе южнославянское влияние там, в конце XIV века, там очень большой массив текстов приходит. Были книжники, создавались произведения, строились храмы. И в этот период мы знаем такие имена, как Андрей Рублев, Феофан Грек, Даниил Черный, Дионисий, понимаете, это все вот, ну, конец там монгольского периода, вот этого. То есть это время расцвета, в общем, русской культуры духовной. И монгольское влияние, культура, оно, ну, то есть влияние вот этих вот соседей-кочевников, оно минимальное, оно просто вот, ну, ничтожное. И когда вот эти вот разговоры идут, то есть это, ну, то есть какие-то слова, конечно, попадали там тюркского происхождения, но это очень минимальная как бы составляющая. То есть развитие культурное, духовное, религиозное, оно не было прервано, и в этом отношении, если мы берем русскую развитие литературы, то, конечно, монгольское завоевание какого-то, ну, чего-то принципиально нового не привносит. Не привносят. То есть продолжаются те же тенденции, которые были ранее. А что было ранее? Был киевский период, а потом распадается. И начинается формирование региональных литератур, региональной литературы. То есть вот, и если мы берем вот уже период 13, 14, 15 век, мы видим, что формируются вот эти региональные традиции литературные. Во-первых, там продолжаются летописи, летописание идет. В разных местах. В Новгороде свое, в Твери свое, в Москве свое, правильно? То есть, и литература. То есть появляются и московская литература, отдельный большой пласт. Конечно, для нас это центральный, это, конечно, московская литература. Но параллельно развивалась новгородская литература, тверская литература, значит, псковская литература, да, где существовали свои традиции, там были местно чтимые святые, писались жития, писались какие-то произведения, составлялись летописи. И в плане литературного процесса это очень насыщенное и такое богатое время. Вот. А потом, когда уже при Иване III это все началась централизация вокруг Москвы, то есть вот эти региональные традиции и религиозные, и литературные, они объединяются. Они объединяются. Начинается период объединения и соединения вот этих разных литературных традиций. Вот то суть, как бы вот краткое процесса, которое происходит вот за эти там 2,5-3 века, да, после монгольского завоевания. И мы, конечно же, должны поговорить про литературу вот этого, как вот это монгольское завоевание отразилось в сознании русских людей, как на это отреагировали книжники. Да, это довольно интересная вещь. Ну, что, Мария, может быть, в следующий раз
В следующий четверг
мы это вот как раз и прочитаем. Что мы прочитаем? Мы прочитаем слово о погибели русской земли, мы прочитаем поучение Серапиона Владимирского, может быть, повесть о разорении Рязани. Вот это про подвиги Евпатия Коловрата, вот это знаменитое сказание.
Оно, конечно, по нему же фильм еще сняли. Ну,
то есть. Да. То есть, хотя, конечно, это более позднее произведение, но тем не менее. И вот мы увидим, как вот эти катастрофические события, они отразились именно в религиозном каком-то сознании, потому что все это осмыслялось в религиозном ключе, как апокалиптический знак и, конечно, наказание за грехи. Вот про это все. Обсудим.
Следующий четверг, да, в это же самое время. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!